Здравствуйте. С вами Алексей Попов.
И Алексей Дмитриевский. Здравствуйте. На очень многие вопросы, которые возникают у человека, он не может дать ответ, не понимая, не представляя, откуда он появился и куда он идет. Происхождение и предназначение человека. Леш, кто мы?
Я думаю, возможно, два взгляда, как всегда, по крайней мере. Взгляд один, который, условно говоря, снизу или от истоков. И с этой точки зрения мы животное или сверхживотное. Связано это с тем, что для определения чего-либо, вот как наш разум работает, как мы воспринимаем что-либо, нам надо это к чему-то привязать. Мы не можем себя или любого другого человека сравнивать с тем, что не понимаем, что не несем никак в своем опыте. А опыт животного существования мы в себе несем обязательно. И связано это не только с наблюдением, собственно, животных как таковых, но связано с тем, что как только мы начинаем себя осознавать в том или ином качестве, хотя бы в качестве ребенка, или в качестве там сына, дочери, или в качестве члена какого-то там детсадовского коллектива, неважно, мы обязательно начинаем себя сравнивать с кем-то еще. И вот это сравнение позволяет нам сказать, да, что мы относимся к чему-то. Ну вот полуживотная форма, она связана с тем, что больше маленькое существо напоминает нам там кошечку, собачку или кого-то подобных. Точно так же ползает, точно такой же любопытный, точно так же там пытается что-то покушать, в рот потянуть и прочее. Мы по внешним каким-то качествам начнем определять это все. Взгляд снизу. Полуживотное. Почему полуживотное? Потому что немножко выше, чем животное, да?
Ну, все-таки сверхживотное, наверное.
Пусть будет сверхживотное. Можно, наверное, придумать и противоположную точку зрения. Она не будет исчерпывающей. Но она нам скажет, что мы всегда больше того, чем мы являемся. То есть мы сверхчеловек. Вот как мы сверхживотное при взгляде снизу, так при взгляде с другой стороны мы сверхчеловек. То есть мы можем становиться чем-то еще. Это говорит о том, что в любой момент мы можем представить себя того, кем мы еще или каким еще не являемся. Это выход на категорию сверхчего-то. И вот если мы смотрим с этой точки зрения, то тогда мы скажем, что мы – это существо, которое должно существовать вечно. Человек – это существо, которому предназначено существование в вечности. Почему это так? Это так, наверное, потому, что даже в пределах нашей обычной жизни мы вот это постоянно испытываем. Мы знаем, что есть что-то еще. Другими словами, при движении в любом направлении мы никогда не приходим к окончательному чему бы то ни было. Всегда будет некое расширение. Это очень слабое, очень приблизительное, но все-таки дорожка к концепции бесконечного существования, которая по определению, конечно же, не может быть однозначно выведена человеком. Для того, чтобы приблизиться к этим категориям, нам нужна помощь. Эта помощь оказывается с тех уровней, где эта вечность ощущается как факт бытия, а не как предположение. Уж кто в какой степени и как это ощущает, это, конечно, вопрос индивидуальный и в том числе вопрос и исторический. То есть здесь мы выходим на происхождение. Да. Откуда мы взялись? Кто мы такие, что вдруг, да, вот появляемся таким же образом, как животное, но животное не живет вечную жизнь? Насколько мы об этом знаем, да? А человек может такую жизнь прожить. В чем отличие? Где истоки происхождения человека? Тут, наверное, можно говорить очень-очень долго и подробно, много серий на эту тему делать. Но основной вопрос, он вот на уровне современной нам цивилизации, он звучит всегда одинаково. Все-таки мы сотворены или мы результат эволюции? Я думаю, что сама постановка этого вопроса является некорректной. потому что предполагает вот эту дихотомию «либо-либо». Если ты сторонник того, что тебя создали, в какой-то момент там, да, где-то чего-то появилось, и вдруг тельце слепили из глины, а потом кто-то там неведомый вдул в это тельце что-то под названием душа, и вот человечек там побежал, да? То, соответственно, никакой эволюции здесь быть не может. А если ты эволюционного происхождения, то, конечно же, мы начнем себе, как это так, мы что там, от обезьян, что ли, произошли каких-то? Почему бы нам не предположить, что возможен синтез? Вначале Бог сотворил эволюцию. И вот в такой формулировке мы уходим от этой дихотомии. У нас здесь и творение, у нас здесь и эволюция. Можем мы такое предположить? Можем. Будет ли такое предположение корректным? Думаю, что да.
В той формулировке, которая сейчас обозначена, Бог сотворил эволюцию. Она прозвучала для меня как некое формальное соединение двух тезисов. Либо творение, либо эволюция. Есть некая объединяющая формулировка. Бог сотворил эволюцию. Ну, с точки зрения, скажем так, некого логического построения, наверное, имеет право на существование. Но формальность такого подхода, она тоже в данной формулировке достаточно очевидна. Ну, а эволюция сотворила Бога. Почему не так? Почему не скомпоновать это в какой-то другой последовательности? Я думаю, что здесь все-таки нужны какие-то пояснения. Хорошо, что мы вернулись к предназначению. Ведь предназначение человека определяет его жизненную парадигму. Если мы животные, нас надо дрессировать. Животные поддаются дрессировке. Высокой дрессировке, утонченной дрессировке, сложной дрессировке. Но это дрессировка. Если мы отходим от концепции чисто животного начала, и в нас что-то есть еще, что отличает сущность на нас от животного, значит, нас нельзя дрессировать. Нас можно развивать. Или мы можем развиваться. И нам надо помогать развиваться. Если я считаю себя животным, я буду себя дрессировать. Если я считаю себя человеком, я буду себя развивать. Что во мне есть, что в меня добавляется, что есть в моем изначальном происхождении такого, что я могу думать о развитии, а не о дрессировке. Что во мне живет, что во мне присутствует?
Участие в процессе. Дрессируемый не участвует в методике, в формировании методики дрессировки. Обратная связь от того, кого дрессируют, заключается только в качестве и точности исполнения команды. Если мы говорим о развитии и воспитании, то здесь и воспитуемый, и развивающийся или развиваемый обязательно оказывают воздействие на сам процесс воспитания или развития. Это отличие человека от животного. Почему это происходит? Потому что в отличие от дрессировки или от животного уровня, или, скажем, возраста беспомощности человека, нам нужно просто вписываться в ту реальность, в которой мы оказываемся. Мы начинаем жить по правилам, мы начинаем жить по каким-то критериям, которые, внимание, являются внешними для нас. Это уровень дрессировки, это уровень неразвитого человека. Когда человек начинает ощущать себя человеком, да, пожалуйста, каждый несет это в опыте, это так называемая подростковая вот эта ершистость, да, когда нужно что-то поперек тех правил, указаний или воздействий, которые до сих пор воспринимались как естественные, обратите внимание. И вдруг в какой-то момент мы себе говорим, что, ребята, хватит, хватит меня заставлять делать то, ценности чего я не понимаю. Я начинаю задумываться на эту тему. Я пытаюсь вывести себя на уровень самостоятельной траектории. Вот этого никогда не происходит на уровне дрессировки. Дрессируемый всегда зависим от дрессировщика. Он всегда подчинен внешней воле. А воспитуемый и развиваемый или развивающийся рано или поздно эту волю начинает проявлять. И вот оно отличие. Животное не обладает свободной волей, но может выполнять команды, там, приказы или какие-то там еще средства воздействия реализовывать через себя. А человек обладает свободной волей. И когда мы начинаем проявлять эту свободную волю, то поначалу-то вроде бы нам хорошо. Мы что-то такое сами начинаем придумывать. Да, мы можем что-то реализовать, что по тем или иным причинам внутри рождается. Ну, внутри рождаются на начальном уровне, как правило, инстинкты какие-то. Вот мы по этим инстинктам начинаем жить. А потом иногда с трудом, а иногда и вообще к этому не приходим. Или где-то там уже на излете жизни. Мы начинаем понимать, что свобода воли вдруг совмещена с таким замечательным качеством, как ответственность за то, что ты делаешь. И это твоя личная ответственность, а не ответственность дрессировщика, который вдруг отдал команду этому дрессируемому, да, которую тот не смог выполнить и благополучно загнулся там по каким-то обстоятельствам. Вот здесь вот выход на ощущение, во-первых, возможности через свободную волю. Самореализация плюс ощущение ответственности за те результаты, которые ты достигаешь, и отличает человека от животного.
Лёш, я из той картины, которую ты нарисовал, я не могу однозначно дать ответ, кто мы. Потому что парадигма взаимодействия дрессировщик и дрессируемый, она такая же яркая, также представлена на сегодняшний день, как и парадигма воспитатель-воспитуемый. И, исходя из метода, сделать вывод по поводу содержания сущностного достаточно тяжело. Огромное количество людей существует в парадигме дрессируемый-дрессировщик. И об этом даже не хочется ни говорить, ни комментировать это. И это многих и многих и многих людей устраивает. Мне бы хотелось, чтобы мы с тобой дали некое представление о том, а что несет в себе такого человек, в чем сущностное, структурное его отличие от животного, что позволяет ему говорить о своем не совсем с какого-то момента животном происхождении. У животного нет души. Мы можем об этом поговорить?
Можем, но это сложно, это следующий шаг.
А мы можем этот подход обозначить? Мы много сложных вещей пытались обсуждать и хотя бы делали такой информационный вброс по поводу неких структур,
я
о которых да, можем
Леш, порассуждать. Я о другом. Вот почему о душе не сразу, вот по какой причине. Если мы пытаемся выйти на сущностное отличие. Понимание или отличие самое себя или человека как класса существ, произнесем эту фразу, да?
Да.
Потому что человек далеко не единственное, что есть в мироздании, это мы просто должны как-то констатировать пока, не разбирая остальные классы. Если говорить о сущностном отличии человека, то здесь нужно упомянуть не столько концепцию души, сколько концепцию личности. Связано это с тем?
Ну, это точно не проще.
Это не проще, но это первичней. Связано это с тем, что если мы воспринимаем все-таки глубину реальности настолько, что можем привязать себя к своему источнику, и идя по этому пути, мы скажем, что источник является абсолютным совершенством и, соответственно, не творит копии, что есть выражение беспомощности, то, соответственно, мы должны говорить об уникальности отношения источника, как его ни называй, пусть будет Бог, пусть будет Отец, к своим детям, к своему творению вообще. Уникальность отношения к каждому. И вот носителем такой уникальности является не что иное, как личность человека, которая даруется Создателем. И если мы таким образом подходим к своему сущностному проявлению, то есть обозначаем себя как существо, которая является личностью, а значит, уникальным существом, единственным и неповторимым в мироздании, то все остальное становится дополняющим к этой самой личности. Чтобы нам осознать личность, нам необходим разум. Это дополнение. Чтобы нам проявить личность, например, за пределами этой вот маленькой физической жизни, которую мы проживаем здесь, нам нужна душа, которая не является даром Создателя, в отличие от личности. И вот в этом вторичность концепции души. Душа рождается человеком на определенном уровне, в определенном возрасте, при определенных обстоятельствах, при достижении определенного какого-то отношения к реальности и так далее. Это наше произведение, душа. Не только человек, но в том числе человек. Поэтому, да, конечно, душа отличает, но чтобы душа отличает нас от животного, но чтобы душа появилась, для этого сначала должна функционировать личность. И вот в этом отношении, да, мы здесь вот сущностно, может быть, если это каким-то образом проясняет картинку, мы подходим к каким-то фундаментальным понятиям, да, мы отличаемся от животного тем, что животное не является личностью, а человек личностью является. Здесь сложность заключается в том, что на современном уровне цивилизации, да и даже вот если мы будем рассматривать какие-либо предшествующие подходы к этой концепции, концепции личности, мы не находим и не сможем никогда найти четкого и однозначного определения этого феномена, личность как таковая. И связано это с тем, что мы склонны определять личность как вот то, что мы наблюдаем. Мы можем говорить, например, о развитии личности. Это ошибка. Личность не развивается. Личность является неизменной, причем неизменной на всю вечность. Однако то, что мы перед собой наблюдаем в виде вот тела человека, там, привычек, характера, устремлений, это все качества, которые проявлены. Часть неизменной личности, даруемой Создателем. И вот эта часть, она более четко должна называться, наверное, как-то иначе. Обычно используется термин «индивидуальность» или «идентичность», можно так говорить. Вот это то, что мы понимаем. То есть, когда мы говорим, что вот человек обладает, там, допустим, зеленые там глаза у него, да, или там вот, цвет волос, или телосложение, мы
или,
о чем? Мы
или
о личности.
Характер холерик, например, да.
Холерик, сангвиник, неважно, да. Мы о личности? Нет. Мы об индивидуальности, о том, что можно наблюдать. И эта индивидуальность, она в нашем восприятии, конечно же, динамична. Но это все вот эта часть неизменной личности. Картинка, которую мы здесь можем представить, это вот неизменный мячик, который на поверхности воды, да, находится. И вот если мы на этот мячик смотрим, то в зависимости от того, что это за мячик и чем он наполнен, этот мячик, мы будем видеть различные части этого мячика над водой. Все остальное будет скрыто. Мячик неизменен. Однако вот эта вот часть, которая нам открыта для нашего обзора над водой, она зависит от того, что в этом мячике, собственно, находится. Насколько он может быть проявлен в той или иной реальности, где мы это наблюдаем. Это вот приблизительно соотношение между личностью и индивидуальностью. И если с этой точки зрения смотреть, то да, вот оно. Это сущностное отличие человека. Причем это сущностное отличие, оно связано не только с тем, что мы, например, находимся вот на этой планете. Или мы представляем из себя класс существ, которые дышат воздухом, атмосферный тип. Хотя есть и другие существа, которые совсем не обязательно там дышат атмосферой или как-то иначе вот действуют на физическом уровне. Об этом тоже можно поговорить, но здесь все равно будут отличия. Вот что нас, например, объединяет с ангельскими категориями? Почему ангельские? Потому что они достаточно плотно присутствуют в нашем фольклоре. Объединяет нас то, что они тоже личности. И мы личности. Сущностно мы с ними одинаковы, личности. Но проявление этой личности совершенно иное. Один класс существ – это духовные существа, другой – это материальный. Но мы личности. Это отличие от животных.
Мы теперь можем со спокойной совестью вернуться к вопросам эволюции, сформулировав все-таки некие сущностные различия наши с животными, и попытаться понять, как это примерно все, ну, понятно, что какими-то широкими мазками проистекало. Формулировка «Бог придумал эволюцию»,
«сотворил
эволюцию», подразумевает, что этот эволюционный процесс с чего-то начался, каким-то образом продолжался и на сегодняшний день выглядит так, как это выглядит. Я имею в виду результаты этой эволюции. Значит, мы были в какой-то момент животными.
То есть, не мы были.
Не мы были,
а предшествующая
форма. То есть, предшествующие формы жизни на этой планете были животными. А с какого-то момента в эту эволюцию животного мира что-то было привнесено. Каким-то образом произошла коррекция. До чего-то эти формы жизни животных были доведены или сами доразвивались, после чего мы уже не можем говорить о человеке, да, или о какой-то более ранней форме человеческой, как только чисто о животной форме пребывания на этой планете.
Ну да, можно рассматривать детали эволюции, но для начала я бы задал вопрос, а что такое эволюция? Почему вдруг эволюция имеет место быть? Вот в такой формулировке, например, а чем эволюция отличается от творения? Вот есть этот неведомый Бог. Вот по каким-то неведомым причинам он решает кого-то там сотворить. Ну так он творит непосредственно то, что он хочет сотворить. Вот оно появляется. С какого бока здесь вдруг возникает какая-то эволюция? Если Бог творит совершенные существа, являясь совершенным, то, понятно, никакой эволюции быть не может. Но, и вот важно здесь понять, что эволюция – это тот же самый акт творения, но с одним небольшим дополнением. И дополнение это заключается в том, что это творение во времени. Вот как только возникает время, мы сейчас не говорим, когда оно возникает, где оно возникает, а почему вообще оно возникает. Мы просто говорим, что вот оно есть, время. Для нас привычная реальность. То любое творение во времени обязательно связано с этой компонентой временной, естественно. А это есть эволюция. То же самое творение, но во времени.
Растянутое во времени.
Растянутое или не совсем растянутое, а здесь другой термин, сейчас мы к этому подойдем. Если мы так на это смотрим, то тогда творение человека, вот акт творения, это что такое? Это обязательно процесс во времени. А если это во времени, то, естественно, должно, например, во времени свариться или созреть то, что мы называем человеческим телом. А это означает, что это человеческое тело должно пройти все предчеловеческие стадии бытия, вплоть до самых-самых первичных форм жизни, одноклеточные существа, там водоросли, амебы и прочие вот эти все, вот, которые, конечно же, вот в самом начале должны быть. Вопрос, а почему вдруг нельзя сразу слепить это человеческое тело? Почему оно должно постепенно развиваться? Потому что если мы имеем некий результат, а результат, вот человеческое тело – это результат. У нас на всем протяжении вот следующей вечности, начиная с сегодняшнего дня, не появится там третьей ноги или пятой там руки какой-нибудь, да и четыре головы тоже не вырастет. Наше тело является законченным, пусть еще пока и несовершенным. Это результат. А если это результат, связанный со временем, вот она та самая эволюция, то, соответственно, мы должны начинать с самого мельчайшего фрагмента этого тела, коим является живая клетка в нашей биологии. Это не универсальный принцип. Не все существа, конечно же, состоят из биологических клеток, как мы их знаем. И энергетика другая может быть, в смысле вот метаболизм как таковой, то есть снабжение этого тела энергией и все остальное. Но мы говорим вот о нас, как мы их знаем, до наших вот класс существ, человек. Кроме того, в введении элемента времени в творение есть кое-что еще. И это кое-что является неизмеримо более важным, чем просто факт размазывания, вот с нашей точки зрения, во времени каких-то там вот процессов, приводящих к тому или иному результату или к той или иной форме жизни. Дело в том, что, как мы это обсуждали раньше, да, если у нас возникают совершенные существа, то они не имеют опыта участия в собственном творении. Они сразу создаются окончательными, функционально совершенными для исполнения той или иной функции в мироздании. Как опять же мы упоминали, вот те же ангелы, сегодня тема прозвучала, нет ангелов детей. Они сразу создаются с нашей точки зрения во взрослом законченном состоянии и так далее. Но тем самым они лишают себя, лишают вот этого колоссального начинания, колоссальнейшего приключения, которое доступно только тем, кто проходит через эволюцию. А это не что иное, как участие в процессе самопритворения, самореализации. Другими словами, в эволюции, в процессе эволюции мы можем стать партнером Создателю. Мы можем либо помогать своей волей, которую даруют нам в виде личности, да, вот личность – это носитель свободной воли, мы можем помогать Создателю и тем самым идти по пути достижения совершенства. Это будет участие в самопритворении. А можем сказать, никакого Бога нет, и вообще там не пой мне эти песни, это мне все неинтересно, я сам по себе, и никакого посмертия не бывает, и вот одного живу здесь, моя жизнь, ничего кроме этого быть не может. Это будет отказ от сотрудничества. Потому что считать, что Бог создал нас, например, на вот всего лишь эту сотню лет несчастную, а дальше вся вечность, она остается для нас по каким-то причинам закрытой, достаточно детская, наивная, невежественная точка зрения. Не созрели мы еще до понимания вот глубин происходящего. И в этом смысле эволюция становится необходимой. Не только потому, что это творение во времени, но и потому, что через эволюцию Создатель дает возможность Созданию участвовать в этом колоссальном начинании, в доведении существа, которое развивается из одной клеточки, которое проходит все эти стадии, там полуживотные, животные и так далее, все вот мы идем, да, и обезьяны у нас там в истории есть, конечно, куда без них. В конце концов появляется тот, кто говорит: «О, ребята, сосед обезьян не знает, что, оказывается, можно умереть, но не умереть». То есть осуществить восхождение. А я вдруг это знаю. И больше этого в физической жизни ничего другого быть не может. Если я уверен в том, что посмертие мне предстоит, если я уверен в восхождении, если я убежден в возможности достижения совершенства, то выше этого прозрения на уровне человеческой жизни ничего быть не может. Это тот максимум, который мы здесь можем для себя проявить. И в этом отношении, если мы это осознаем, то здесь все уже решено. Мы не думаем о том, что, например, спасение какое-то за гробом. Нет, мы живем спасенными. Мы живем открытую, свободную, радостную и счастливую жизнь, независимо от того, какие обстоятельства вокруг возникают, какие вот эти вот люди, которые пытаются, с чего мы начали, да, играть роль дрессировщиков. Попробуй ты меня отдрессируй. Я буду выполнять твои пожелания, назовем это так, только в том случае, если они совпадают с моим предощущением по смерти и стремлением к совершенству. Только так. А все остальные способы воздействия – морковка, сахарок, или там кнут, или там страх какой-нибудь – это все будет мимо цели. Ты вполне можешь убить мое физическое тело, но меня это не волнует, потому что я уже спасен. Это то, что дает эволюция. Вот эта многомиллионная, иногда и миллиардная ситуация, которая обязательно в пространстве времени разворачивается, для чего? Пиком эволюции является появление того существа, которое может знать своего Создателя. Это есть не что иное, как полный аналог творения без эволюции. Как только Создатель создает кого-то совершенным образом, то, конечно же, это существо знает свой источник, без сомнения. А мы к этому идем. И можно очень долго и очень много рассуждать на тему, а какой путь является более там, интересным или более любопытным и прочее, прочее. Жить в этой тьме серости, постепенно открывая для себя реальность света. Или быть изначально светом и целью своего существования ставить помощь тем, кто еще пока находится во тьме.
Мы можем сказать, что эволюция – это метод обретения совершенства.
Да, это будет корректным, да.
Мы нарисовали не сразу, но картину, которая делает более понятным происхождение человека. Но и невольно в разговоре мы происхождение соединили с предназначением. Одно без другого не живет. Одно без другого не работает. Невозможно, понимая, кто ты, не понимать, куда ты двигаешься. Мне бы хотелось просто напомнить некую часть нашего разговора, который был до этого, как раз касаясь предназначения, нашего космического предназначения. Когда к опыту того совершенства, которое несут в себе изначально совершенные существа, мы путем восхождения присоединяем опыт совершенства обретаемого. Это как раз смысл вот этого сотрудничества с Создателем, когда мы этот опыт обретаемого совершенства, это опыт приложения тех усилий, которые мы совершаем по ходу восхождения, для того, чтобы к тому опыту изначального совершенства, который несут в себе существа изначально совершенные, мы могли бы с помощью восхождения присоединить опыт совершенства обретаемого. Наша жизнь здесь, продолжение нашей жизни в посмертии, все наше восхождение – это приложение усилий для того, чтобы стать совершенными. И этот опыт бесценен, учитывая то, что мы личности, как мы сказали ниже, учитывая то, что мы уникальны в том смысле, что Отец, я просто повторю, не творит копий. И опыт каждого человека, конечно же, уникален по обретению собственного совершенства.
Ну да, если вот смотреть на все-таки варианты ответа, да, на заявленную тему «Кто мы?», то здесь, опять же, вот мы сказали, что мы либо животное при взгляде снизу, да, либо бесконечное некое вот существо, назовем это восходитель, да, вот нейтральный термин. Если смотреть немножко с другого конца. Но кроме этого есть еще и третий вариант ответа на вопрос «Кто мы?». Мы – дети бесконечного совершенного Создателя. А значит, по определению, мы должны быть по крайней мере похожи на свой источник.
Ну, по образу и подобию.
По образу и подобию, да. Хотя нужно здесь обсуждать, что такое образ и что такое подобие. Если это так, то тогда мы должны сказать, что и наше происхождение, и наше предназначение – это одна и та же точка. И это не что иное, как исходное совершенство. Мы исходим из совершенства, и мы приходим к совершенству. Если мы так это формулируем, то тогда, конечно же, на человеческом уровне разума возникает очень мощный соблазн, заключающийся в том, что мы спросим, а дальше-то что, ребят? Вот доползли мы до этого какого-то совершенства неведомого. Дальше что? Мы же говорим о бесконечности. И вдруг используем окончательные категории, хотя и не очень понятные, совершенства некое. Ну, здесь нужно, наверное, вот как-то приоткрывать эти грани, чтобы возникало действительно внутреннее ощущение бесконечного восхождения. И одним из методов такого раскрытия реальности для себя или для любого из нас является не что иное, как понимание того, что такое в нашем восприятии совершенства. Вот мы встречаем источник. Можем ли мы сказать, что мы окончательно с ним встретились? Нет, не можем, потому что мы увидим в этом источнике ровно то, что лежит в нашем опыте, который мы обрели на пути восхождения. А это, между прочим, эволюция. Мы восходим по реальности пространства-времени. И это эволюция, которая не только лежит в нашей истории, да, вот в нашем происхождении, когда мы дошли до уровня человека, но и продолжается на пути восхождения. Но не завершается. Потому что результатом восхождения по реальности пространства-времени к источнику будет не что иное, как встреча с источником внимания с точки зрения пространственно-временного существа. Это мы, достигшие совершенства в этой реальности. Но это далеко не единственный путь приближения к Создателю. К нему можно приближаться по реальности, которая превышает пространство-время, но соприкасается с ним. К нему можно приближаться по реальности, сейчас не обозначаем, что это такое, которое не содержит пространство времени. Тем не менее, это будет приближением и так далее. И таких путей бесконечно много. И вот в чем заключается смысл той самой эволюции, которую мы здесь испытываем просто вот на уровне появления человека. Это процесс бесконечного приближения к бесконечному же и совершенному Создателю. Здесь мы всегда будем эволюционны, независимо от того, на каком уровне мы находимся, кем мы стали, что мы понимаем, чего мы не понимаем и так далее. Это все равно процесс включения в себя бесконечности как таковой. И в этом отношении говорить о том, что вдруг где-то там чего-то создается по мановению волшебной палочки, ну, наверное, это может быть для каких-то существ, которые, внимание, равны источнику, равны Богу. Мы об этом пока не говорим, кто это такие, но мы можем предположить, что таковые есть. Потому что рисовать одинокого Бога как источник всего – это значит лишить такого Бога возможности связи со своим творением. Он будет функционален по отношению к творению, но сущностно он не будет с ним связан, если он одинок. А из этого следует, что должны быть те, кто равны Богу. Так вот, оставляя в стороне тех, кто равны, все остальные, независимо от того, являются ли они созданными изначально совершенными или теми, кто создается полуживотными и потом восходит к совершенству, они все равно в равной мере помогают друг другу, участвуют в этом процессе эволюции, если под эволюцией разуметь приближение к бесконечному источнику и постоянное расширение себя до возможности восприятия следующего уровня этой бесконечности.
Леш, я хочу сказать одну фразу, чтобы снять некое напряжение. Равные Богу, мы говорим о концепции Троицы. Потому что...
Мы говорим не совсем о концепции Троицы, мы говорим о равных Богу существах. Это не совсем Троица.
Я почему решил об этом сказать? Потому что как только возникает фраза «равные Богу», мы понимаем, что в традициях, да, которые доминируют на этой территории, возникает. Если равный Богу, значит, противобог. И понятно, куда это все уходит и выходит.
Ну нет, мы, думаю, уже от этого отошли достаточно давно. Равный – это не значит противоположный. Равный – это значит дополняющий, как ни странно это звучит.
Ну, давай тогда на этой формулировке и остановимся.
Да, и это очень сложная тема, мы не говорили еще, не затрагивали концепцию Троицы, может быть, когда-то скажем, но сейчас вот, если уж это возникло в разговоре, достаточно упомянуть то, что это совсем не то, что существует в той или иной традиции на этой планете. Это совсем не то. И на этом пока остановимся.
Мы осознали в какой-то момент этого разговора свое происхождение, как некую часть изначального творения. Мы понимаем свое предназначение, ну, приблизились к пониманию своего предназначения. Что нам может помочь связать эти по смыслу очень близко стоящие категории? Нам надо прожить эту жизнь. Ты сказал замечательные слова. Со мной можно сделать, с моим телом можно сделать все, что угодно. Но со мной как с человеком, со мной как с личностью сделать никто ничего не может. Это хорошо простраивает, это хорошо настраивает. С этим можно жить. Что еще можно в эту копилку положить? прозвучала замечательная фраза, и она у нас постоянно звучит, по поводу отцовства Бога в контексте всего того, что нас окружает. Если есть отец, должны быть сыновья. Богосыновство, как некое сознание, как новый взгляд на происхождение. Да, изначально животные. Да, с какого-то момента появляются определенные структурные изменения, которые нас от этого животного очень сильно сущностно отличают. И в результате все-таки сыны.
Да, мы здесь вот, говоря об эволюции, мы, наверное, упустили этот момент, его нужно отразить как-то почетче, заключающийся в том, что эволюция никогда не бывает случайной. Эволюция всегда целенаправленна, и эволюция всегда управляется, регулируется тем или иным образом. Если мы будем смотреть на то, что человеческий разум придумал в отношении эволюции, там много всего любопытного, иногда комически любопытного. Но вот какие-нибудь там концепции естественного отбора, выживания сильнейших там и так далее. Все это вроде бы подтверждается некими фактами наблюдаемыми. Да, действительно. Проблема только заключается в том, что это очень узкий срез эволюции. Это наблюдение всего лишь жизни на конкретной планете и всего лишь в течение очень ограниченного времени. Потому что когда мы берем факты, там, которые вот нам дают, допустим, вот геология, да, геологические всякие открытия, то это все интерпретация. Плюс-минус там очень-очень большой возникает между теми или иными последовательностями. Это все к чему? Это все к тому, что если мы говорим о цели эволюции как возникновение существа, которое может знать своего создателя, и в результате обретения такого уровня возможности знания создателя может выбирать свое движение к создателю, выбирать траекторию движения, то есть стремление к совершенству, то мы должны сказать, что избежать такого невозможно. Это управляемый процесс. А управление этим процессом предполагает иногда весьма странные события. Если мы попытаемся ответить на вопрос, кто управляет, то, не вдаваясь в иерархию, скажем, что да, есть те существа, которые не просто управляют эволюцией, но и являются инициаторами эволюционных процессов на конкретном эволюционном мире. Причем эти сущности, они имеют название, они имеют наименование как класс. Они называются носители жизни, именно потому, что они формулируют и формируют то, что называется формулой жизни. И эта формула жизни, она имплантируется определенным образом, в определенных условиях, в определенное время на планете, которая достигла вот такого уровня в результате, опять же, эволюционных процессов образования планеты и прочее, прочее. Кстати, мы не так далеко здесь, не очень глубоко ошибаемся, когда это все пытаемся описать. Мы к очень многому действительно прикасаемся, что на самом деле было. Например, возраст планеты 4,5 миллиарда достаточно точно определен здесь у нас, и многие другие факторы. Но, и вот это «но» нужно очень четко понимать. Вот от чего к чему идет эволюция? Сначала эволюция идет по пути, ну, понятно, всегда, на любом эволюционном мире. Всегда возникает сначала растительная форма жизни. Это закономерность. Потом из растительной формы жизни развивается животная форма жизни. Это закономерность. Если жизнь появляется или вот имплантируется, зарождается в воде, то рано или поздно, если есть суша на такой планете, что совсем не обязательно, есть планеты, где нет суши, но там также живет человек, как ни фантазийно это звучит. Если есть суша, то обязательно появляется животная форма в воде, которая выходит на эту сушу. И дальше идут процессы, мы говорим большими кусками здесь, да, вот миллионами лет. Дальше сначала идет работа по организации физического тела. Вот на нашей планете это выразилось в чем? Это выразилось в том, что да, мы шли-шли по пути развития тела и в конце концов пришли к тому, кого мы знаем как динозавры. Мы, конечно, не будем оперировать всякими фантазиями из Спилберга там и Голливуда, что, кто такие динозавры, но, тем не менее, как класс они были. Чем они любопытны? Они любопытны тем, что на динозаврах эволюция закончилась, внимание, в аспекте увеличения физического тела. Больше динозавров по массе своей, да, животных не появлялось. Почему? Потому что как только мы достигаем предела развития физического тела, ну просто вот в силу гравитации, да, ну невозможно дальше там увеличивать это тело, то мы начинаем думать немножко в другую сторону. В какую? Оказывается, когда мы исчерпали возможности физического тела, то приходит очередь думать о возможностях мозга, управляющего этим самым физическим телом. Вот динозавры вымерли не от того, что там метеорит какой-то упал или что-то там произошло. Динозавры вымерли просто от того, что они достигли стадии, когда объем мозга и объем тела стали несоразмерными. И дальше эволюция пошла по другому пути, по какому уменьшение объема физического тела, но одновременно увеличение массы мозга, физического мозга. Это появление класса млекопитающих и так далее, и так далее. Там же лежат и птицы у нас, и прочее, прочее. Все это можно рассматривать достаточно подробно. Но к чему это все? К тому, что рано или поздно вот та самая управляющая функция извне, которая наблюдает за этой самой эволюцией. В какой-то момент на этой планете, например, была ситуация, когда прогрессивная форма жизни могла исчезнуть. Ну, просто взяли, да, эту лягушку растоптали, эти там какие-нибудь кабаны, и все, не пошло дальше. Это что? Это означает, что не было бы человека? Нет, не означает. И вот здесь та самая управляющая функция, управляющая со стороны носителя жизни, которая, конечно же, предусматривает подобные варианты. И если это возникает вдруг, то есть какая-то прогрессивная ведущая к человеку форма жизни вдруг прекращает существование, то в основе этого всего лежит все остальное. То есть мы, условно говоря, вот в нашей, да, о чем мы сейчас говорим, мы вполне могли вернуться опять же к этому процессу развития физического тела, появления динозавров и так далее, вымирания этих динозавров, появления млекопитающих и так далее. То есть с этой точки зрения эволюция является весьма четким мероприятием. Но внимание, и вот это очень грамотно нужно понимать по той причине, что если мы таким образом начинаем смотреть на реальность, то мы очень часто начинаем искажать ситуацию в связи с тем, что, говоря, например, о том, что развитие динозавров там, или этих лис, волков, медведей, там, слонов и прочее, всего, что мы знаем в животном царстве, обезьяны те же самые, если это управляется, то тогда вопрос, а управляется ли человек со стороны тех, кто наблюдает за эволюционными процессами? И вот здесь мы подходим к тому, о чем ты пытался говорить. В чем отличие принципиальное? Где-то граница в пределах этой эволюционной панорамы, которая позволяет нам сказать, что что-то произошло качественно иное. Граница заключается в том, о чем мы уже здесь сказали. Граница – это свободная воля. Как только на планете начинает действовать свободная воля, а это есть не что иное, как появление человека. Причем человек появляется из тех самых обезьян, те самые приматы. Вот одна пара этих приматов вдруг стала проявлять свободную волю. Вот с этого момента это появление человека. Носители жизни могут оставаться на планете, но они уже не имеют никакой возможности вмешиваться в процесс. Именно потому, что свободная воля – это проявление личности, а личность – это дар источника всего. И поэтому свободная воля священна в мироздании. Это, по сути, единственное священное, что в мироздании существует на уровне созданной реальности. И как только появляется свободная воля, воздействовать на свободную волю с точки зрения принуждения к чему-то невозможно. Отсюда выход на начало нашего разговора. Невозможно дрессировать человека, если это человек свободно-волевой, если это не сломленный до животного уровня человек.
Либо если человек это делает выбор в пользу дрессировки.
Если он хочет быть дрессированным, да, пожалуйста. Это, например, обретение какого-то навыка, да, вот делай, как я. Это дрессировка. Например, мы там в горах идем в связке, я первый раз иду, мне говорят, что делать, я тупо повторяю, что мне говорят, я не выбираю. Это есть обучение, навык как таковой, но это же не человек, это всего лишь функция, которая здесь проявляет себя, как научиться тому или иному. И вот если мы, возвращаясь к эволюции, да, если мы видим эту границу появления свободной воли, то здесь управление эволюцией становится иным. Оно осуществляется не вмешательством, как, например, условно говоря, если у нас там, да, вот, ну, не знаю, мы можем там, допустим, непосредственно воздействовать на физическую среду планеты, если человека еще нет. Появление человека такого воздействия уже быть не может. Но может быть иное управление. И это иное управление заключается в том, что мы можем создавать условия, где человек будет вынужден интенсифицировать, активировать в себе, оттачивать в себе возможность и реализацию выбора. Он будет, человек, сам приходить к тому, что называется той самой ответственностью за свой выбор. Его не заставляют, ему не показывают, куда там ходить, что делать, чем заниматься. Он сам это осуществляет. Но человек, будь добр, учиться отвечать за то, что ты делаешь. Потому что ты, человек, являешься венцом действительно эволюции на конкретной эволюционной планете. Выше тебя на этой планете быть никого не может. Но при этом, дорогой человек, не забывай, что ты всего лишь в пределах отдельного эволюционного мира. И вокруг тебя и выше тебя огромное количество других сущностей, цель которых – участие в той же самой эволюции, но которая уже сверхэволюция с точки зрения конкретного эволюционного мира. Они помогают тебе, человек, достигать совершенства.
Мы немножко отошли от этого замечательного термина, наверное, которого очень многим не хватает в этой жизни. Я про сыновство, про Бога сыновство. Ведь принятие этого термина, назовем это так, влечет за собой очень многие перемены в сознании человека. Начиная от той же самой ответственности, о которой ты уже неоднократно сегодня сказал. И заканчивая отсутствием ощущения этого космического сиротства, о котором мы тоже говорили. Если мы сыны, у нас есть отец, мы не одни в мироздании. За нами все время кто-то заботливо наблюдает и смотрит, чтобы мы двигались в правильном направлении, и очень много делает для этого. Подчеркиваю, тезис о священности свободной воли никто никогда не отменял и не отменит. Мы говорили о восхождении. В том контексте, как сейчас этот термин прозвучал, может возникнуть впечатление о том, что восхождение как раз является неким процессом, который не подразумевает проявление свободной воли. В этом есть некая предрешенность. Мы обречены на восхождение. Но ведь это же не так. Свободную волю, еще раз говорю, никто никогда отменить не сможет. И человек может выбрать путь отказа от восхождения.
Да, до определенного предела, конечно. Мы говорили о том, что, уходя в посмертие, мы еще не обретаем вечную жизнь. Да? То есть после воскрешения, воскресения нашего, мы еще можем отказаться от восхождения. Да, но до определенного момента. Наступает все-таки тот день, назовем это так, когда мы в полной мере осознаем неизбежность ценности стремления к Создателю. Не просто может быть так, а может быть иначе. Нет, для нас все будет заключаться в Создателе. И по сути это так и есть. Стремясь к Богу, мы стремимся ко всему. Достигая Бога, мы достигаем всего. Но того, что можем вместить, проходя тот самый путь восхождения. А в отношении эволюции хочется просто здесь сказать, что если мы действительно смотрим на динамичность нашего существования, то мы неизбежно участвуем в эволюции. И пора, человечество созрело до того, чтобы прекратить эти бесполезные споры. Это, как правило, всего лишь тщеславное или цеховое стремление возносить ту или иную точку зрения. Друзья, мы созданы, и мы эволюционны. Просто и тот, и другой процесс нужно рассматривать в иной парадигме. Не отрицая что-то, потому что оно не вписывается в какие-то там концепции мохнатые, вот описанные в каких-то книжках. Или наоборот, не превознося то, что кажется единственно правильным, потому что мы всего лишь человеки. И уровень нашего разума далеко-далеко не достигает настоящих реальностей пока еще. А пытаясь увидеть смыслы, когда мы открываем для себя смыслы происходящего, в том числе и смыслы вот этой дихотомии – творение или эволюция, то мы тем самым взращиваем, между прочим, душу. Она растет посредством выхода на смысловое описание реальности. И если мы об этом помним, то остается всего лишь подождать, когда мы, наконец, увидим подтверждение вот этого стремления к единству, стремление к единственному и стремление к бесконечности. Ну, таким образом, про эволюцию, наверное, можно что-то сказать.
Ну, так как у нас уже есть опыт, когда мы подкаст не заканчиваем какой-то фразой и точки нету, давайте сегодня попробуем эту точку поставить. И происхождение, и предназначение человека – не случайность в мироздании. Мы часть всеобщего творения. Мы сыны. И попытка прожить с этим ощущением хотя бы одну секунду в день может решить для человека многие проблемы.
Да, универсальный способ, он всегда заключается в расширении существующего, изменении масштаба восприятия. Это метод, и весьма эффективный, в том числе и в отношении к вопросам о происхождении и предназначении.
Ты убил точку.
Спасибо вам, друзья.
Спасибо.